Высокопреосвященство, преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, повторю мысль о том, что следует нам обсудить те вопросы, которые возникли в течение этих 20 лет, в эту эпоху церковного возрождения, которые здесь также обсуждались, вопросы, касаемые совершения таинства крещения и, соответственно, таинства миропомазания. Вопрос первый и самый, очевидно, болезненный, вопрос об оглашении. Соответственно, несколько подпунктов этого вопроса. Во-первых, необходимо ли оглашение? Поскольку, казалось бы, обсуждалось неоднократно, но тем не менее вопрос стоит, необходимо ли оно по отношению к кому? К детям ли, к среднему возрасту, к старшим? Какие есть исключения, могут быть исключения из правил об оглашении? Потом, об оглашении. По каким стандартам, можно даже так выразиться, его проводить? Поскольку на приходах различных существует различная практика, где действительно оглашение существует. Некоторые его продолжают до года, некоторые ограничиваются беседой перед крещением. В основном где-то в этом диапазоне все находится. Издаются различные пособия по оглашению, нужны ли они, применять ли их, и кто должен их утверждать. Отсюда вытекает следующий вопрос. Применимость этих правил оглашения не только по отношению к какой-то личности, человеку, который совершается принять крещение, но и к данному приходу. Ведь есть приходы, куда люди с деревень приезжают, им, чтобы приехать совершить крещение, нужно выбрать один день где-нибудь в течение месяца. И наоборот, многоштатные приходы, где крещение – это довольно-таки отделенная от всего остального процедура, большое количество крещаемых. И еще один вопрос административный же, но касаемый уже не самой общины, но священноначале, как административно это вводить ли обязательность оглашения, поскольку мысли высказывались прямо противоположные, вплоть до того, что нужно прещениями пригрозить тем, кто не будет совершать оглашение, либо наоборот оставить на волю каждого, то есть оставить в состоянии в том, в котором есть сейчас, то есть приходской самодеятельности. Далее, второй вопрос, который обсуждался, это вопрос о совершении крещальной литургии. И в течение этой конференции, и ранее подчеркивалось то, что таинство крещения, миропомазание всегда завершалось и приобщением святых таин Христовых, как все этапы вхождения в Церковь Христову, как преддверие Царствия Божия. И тут опять же эти же вопросы. Нужно ли это совершать, эту крещальную литургию? Если да, то по какому чину? Насколько это обязательно для крещаемых? Ведь если основная часть младенцы крещаемые, то не отпадает ли смысл в ней вообще? Далее, как это организовать на приходе? Опять же, от приходских храмов, где раз в неделю идет литургия, заканчивая большими многоштатными приходами, где выделение отдельной литургии создаст проблемы. И опять же таки, административное, стоит ли это вводить в обязательном порядке сверху. И самый последний вопрос, который также обсуждался, это вопрос совершения погружательного крещения. Ведь неоднократно уже предлагалось, предписывалось, обязывалось совершать крещение погружением, даже и для взрослых, но мы сами знаем, что в большинстве случаев это нигде не введено, и вызывает опять же те же вопросы. Нужно ли это, обязательно ли это, как это организовать на приходе, особенно если бедный приход, или наоборот, приход многоштатный, крестится десятки человек, допустим, в воскресный день, насколько это реально, и вообще гигиенически организовать это крещение в такой большой купере для взрослых. И опять же таки, вопрос административный, следует ли это вводить в обязательном порядке. Вот такие вопросы, очень кратенькие, но я думаю, настоятельно необходимые к обсуждению, особенно в свете того, что прошло уже все-таки 20 лет с начала возрождения, все эти толпы, которые крестились в 90-х годах, в начале 90-х, уже остались в прошлом, и теперь, наверное, можно все-таки поговорить о самой сущности дела и представить это уже не как некую требу массовую, но как действительно таинство Божие, вводящее в Церковь Христову. Благодарю за внимание.
Благодарю вас, Владислав, я очень правильно формулирую вопросы. И, конечно, это
вопрос об отношении к таинствам, совершенным вне канонического... Простите. Вопрос об отношении к таинствам, совершенным вне канонических границ церкви, нельзя, конечно, отнести к числу неизученных, не разработанных православным богословием. Если ограничиться только русскими богословами XX века, то необходимо упомянуть священномученика Илариона Троицкого, митрополита Антония Храповицкого, митрополита и впоследствии святейшего патриарха Сергия, который в 30-е годы написал две развернутые статьи, во многом обусловленные, кстати, полемикой с первыми двумя авторами, хотя их имена им лишь мимоходом упоминаются. Из зарубежных авторов необходимо ответить отца Николая Афанасьева, отца Георгия Флоровского. Должны быть упомянуты подытоживающие эти дискуссии статьи отца Владислава Ципина «Присоединение инославных к вопросу о границах церкви», обстоятельное исследование отца Сергия Говоруна из истории богословских споров XVIII века по проблеме латинского крещения. Наконец, краткий синопсис и анализ различных взглядов в этой области был представлен председателем нашей нынешней конференции Высокопреосвященнейшим Владыкой Митрополитом Филаретом в докладе юбилейному Архиерейскому собору Русской Православной Церкви 2000 года, вернее, в специальном приложении к этому докладу, озаглавленном «Вопрос о границах церкви в русском православном богословии». Здесь предпринято классификация четырех подходов к данному вопросу в русском богословии. Сделан вывод, что богословские, святоотеческие, исторические наиболее обоснована позиция патриарха Сергия и протоиерея Георгия Флоровского, на основании которой русская православная церковь и строит свое отношение к инославию. Впрочем, также отмечено, что очень многое значимо и в рассуждениях экономистов или представителей строгого церковного взгляда по патриарху Сергию. Доклад митрополита Филарета послужил для собора таким введением к принятию важного документа «Основные принципы отношения к инославию», хотя в этом фундаментальном тексте проблема признания таинств вне канонических церковных границ затронута только косвенно. Интерес к теме не уменьшался и в последующее время. Можно указать на доклад священника Дмитрия Пашкова «Два взгляда на действительность таинств у инославных», сделанный в прошлом году на конференции Свято-Тихоновского университета, на многочисленные дискуссии, которые ведутся сейчас в интернете. Ну вот в кратком выступлении в рамках этого круглого стола невозможно, да и не нужно, конечно, возвращаться к сопоставлению сильных и слабых сторон различных существующих концепций, равно как и анализировать несомненно присутствующие внутренние противоречия в многовековой канонической традиции и практике, которые были уже убедительно выявлены различными авторами. Но вот более чем полвека назад отец Николай Афанасьев писал: «Православная церковь и до сегодняшнего дня остается при практике, не обусловленной богословским учением, или при учении, не оправдывающем практику, и что церковь непоследовательна по отношению к собственному учению в вопросе приема еретиков и схизматиков». Вместе с тем, отец Николай считал, что если это является слабостью православного учения, то, вероятно, слабостью провиденциальной, связанной с неполным выяснением до сего времени вопроса, крупнейшего экклезиологического вопроса о границах церкви. Пожалуй, за истекшее вот время, с тех пор, как были написаны эти слова в 1949 году, ситуация только лишь усложнилась. Если в то время хотя бы можно было говорить о единстве практики в русской церкви, которая досталась от синодального периода, когда святейшим правительствующим синодом были ясно установлены правила чиноприема инославных христиан по первому, второму и третьему чину, и внутри русской церкви существовало единство практики, несмотря на существенные расхождения с практикой других поместных церквей, то теперь ситуация такова. Вот мы достигли канонического воссоединения с русской зарубежной церковью, которая примерно с 70-х годов приняла решение о принятии всех инославных только через крещение. А затем в самой России и на каноническом пространстве Московского патриархата в наших храмах и епархиях в настоящее время существует различная практика приема инославных и приема из различных расколов. Причем иногда эти особенности практики довольно убедительно могут объясняться особенностями церковной ситуации в том или ином регионе. Ну, например, есть особенности на Украине, особенно Западной Украине, в отношении чиноприема от католиков. Один из наших архиереев на Западной Украине несколько лет назад принял католического священника, пожелавшего присоединиться к православной церкви, вот по первому чину, преподав ему крещение, потом возведя по всем степеням священства. И объяснил ему популярно, что можешь, если хочешь искать более ласкового чиноприема, поищи другое место, а мы здесь живем как на линии фронта, поэтому наша практика, она вот такова. В других же случаях непонятно, с чем связаны только с личными воззрениями того или иного тайносовершителя, который избирает совершенно различные чиноприемы, скажем, для того, чтобы принять в православную церковь католиков или протестантов. Затем, как мы относимся к крещению, совершенному, например, женщинами-священницами, вот будь то в евангелической лютеранской церкви, в англиканской церкви. А как мы бы отнеслись к принятию или непринятию действительности крещения, совершенного пастором, который открыто является открыто практикующим гомосексуалистом и считает это нормой христианской жизни? А вот наше отношение к епископальной церкви в США, с которой мы прервали все официальные отношения, так же, как и с церковью Швеции, означает ли это, что мы должны пересмотреть существующую, официально никогда не изменявшуюся практику чиноприема от протестантских церквей, к которым эти две церковные организации относятся? Или после того, как мы успешно восстановили наше церковное общение с Русской Православной Церковью за границей, несмотря на имевшее место в прошлом канонические прещения, как нам относиться, например, к вопросу о признании крещенными или некрещенными членов Македонской Православной Церкви после того, как Сербская Православная Церковь на своем архиерейском соборе весной прошлого года противоположной своей прежней практике объявила, что отныне все таинства, которые совершены в Македонской Православной Церкви, признаются недействительными. Как, скажем, быть священником наших зарубежных приходов, когда к ним обращаются православные македонцы? Это совершенно не гипотетический случай, в отличие от довольно гипотетического пока случая, если бы к нам решил примкнуть кто-нибудь из церкви Швеции. А македонцы в наши зарубежные приходы приходят очень часто. Как относиться к этому вопросу? И, наконец, крупный и важный для нас вопрос. Как мы предполагали бы относиться к крещениям и прочим таинствам, совершенным внутри различных украинских расколов, в перспективе желанного для нас воссоединения тех чад в церкви, которые по неразумию, а иногда по упорству, все еще пребывают в этих раскольнических организациях? Что можно было бы предложить для уяснения церковного учения и практики в отношении этих вопросов? Наверное, не иное что, как предложенное святым Василием Великим в его 47-м правиле по отношению к вопросу о чиноприеме в церкви инкратитов и членов некоторых других сект. Если это угодно будет, то должно собраться множившим епископам и так изложить правила, дабы и действующий был безопасен, и ответствующий на вопрошение таковых имел достоверное основание ответа. Конечно, этому решению, которое в идеале могло бы быть принято архиерейским собором Русской Православной Церкви, может быть, даже и в следующем году, должна предшествовать тщательная работа группы богословов и опытных священнослужителей, которые подготовили бы проект соответствующих практических решений. Спасибо.
Сама их постановка уже заслуживает внимания. Прошу вас, Николай. Ваше Высокопреосвященство, мои проблемы относятся главным образом к проповеди по отношению к Евхаристии. Первый вопрос, который я хотел бы предложить, это как обучать будущих священников катехизировать общину, чтобы внушить смысл понятия исповеди и ее отношения к Евхаристии. Это вопрос, который очень сейчас у нас и у вас здесь, у нас на Западе и у вас здесь, важен. Второе предложение, или вопрос скорее. Как внушать людям понятие о том, что они должны быть сознательными членами Церкви, как тело Иисуса Христа, как вы говорили, Владыка, в вашем выступлении. И с этим связано очень важный вопрос, мне кажется, что такое церковное сознание, как нужно понимать слово и понятие о сознании. И связано с этим, как и понимать, что значит слова апостола Павла: «Не я живу, а Иисус Христос во мне». Также нужно, по-моему, подумать о том, что такое пастырство, опять же, в области будущих священников, как их в этом просвещать. Что такое пастырство, если не практическое богословие, то есть богословие обязательно для всех. По поводу исповеди, опять же, надо задуматься о том, что существуют люди, которые считают, что исповедь и психотерапия одно и то же. И в этом контексте явление, которое называется младостарчество, тоже опасный вопрос и трудный. И в конце концов я хочу предложить, после того, что мы слышали сегодня утром, что вопрос о том, какое отношение, как нужно понимать в Евхаристии время и вечность, соотношение, встречу этих двух понятий. Благодарю вас за внимание.
Благодарю вас, Николай. Слово предоставляется профессору Максиму Козлову. Пожалуйста.
Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры. В отношении таинства покаяния на предварительном семинарии, на той части секции, которой я знаком, были в целом подняты следующие проблемы, я их постараюсь просто перечислить. Безусловно, звучала проблема о соединении таинства покаяния с таинством Евхаристии, в особенности в отношении случаев частого причащения, в каком смысле это соединение, норма, ныне действующая в нашей церкви, остается действующей, не остается действующей, если нет, то для каких категорий верующих можно говорить о возможности причащения без обязательной исповеди всякий раз. Какие тут могут быть практические, пасторские и канонические рекомендации по этому вопросу? Далее звучала тема о мере приготовления к принятию святых христовых тайн, исходя из практики значительно более частого, чем синодальной эпоху причащения. Во всех наших официальных источниках канонических зафиксирована синодальная практика, подразумевающая два или не недельные горения, ныне, как правило, редуцированная до 2-3 дней, но тем не менее встает вопрос о оправданности там, трех канонов, воздержания определенных родов пищи, как все это соединить с каноническим запрещением поста в субботу в случае воскресного причастия и ряд других вопросов. Попутно поднимался вопрос, может быть, косвенно связанный с таинством покаяния, но тем не менее присутствующий, вопрос о авторитетности того, что мы называем утренним и вечерним молитвенным правилом. Когда, кем, собственно, оно было введено и утверждено как норма, рекомендованная для повсеместного употребления? Если мы обратимся еще даже к домострою, то мы увидим, что идеальная русская семья читает вечернюю и утреннюю. Не факт, что они это делали, но, по крайней мере, это практика греческой церкви тоже совершенно отлична от того, что есть у нас сейчас. Вопрос поднимался, который по-прежнему существует как проблема, о том, что рекомендуют клирики, даже архиереи, людям воздерживаться от причастия на 2-10 праздники. И что тогда должно означать приготовление к исповеди и к причастию при более частном причащении? Мы знаем, как в католической церкви после Второго Ватиканского собора приготовление к причастию фактически редуцировалось и фактически отсутствует. Понимая, что мы не можем удержать и не должны, вероятно, удерживать синодальную практику, как нам поставить, какие пределы мы должны поставить в отношении нормы для сегодняшнего человека. Далее поднимался вопрос об общей исповеди. Что считать здесь неприемлемым, что понимать под общей исповедью? Потому что термин, который сейчас неадекватно широко употребляется. Под общей исповедью, с одной стороны, понимают и ситуации, когда священнослужитель запрещает человеку говорить что-либо, кроме имени. С другой стороны, под общей исповедью понимается, скажем, и та беседа перед исповедью, глубочайшие прекрасные образцы, которых мы знаем у подвижников благочестия нашего времени. Вспоминаем преснопамятного отца Иоанна Крестьянкина, общей исповеди, которую переворачивали души паломников в Псково-Печерский монастырь. Нужно детализировать это понятие и определить область дозволенного и недозволенного. Вопрос поднимался также о самом понимании и как бы разъяснении верующим, часто приступающим к таинству покаяния, о том, какое внутреннее расположение они должны бы иметь. Мы критикуем, конечно, схоластику, это не раз звучало на нынешней конференции, и католическое развлечение контрицио и атрицио, хотя, в принципе, мы же должны понимать, что есть разделение между исповедью как метаноя, которую человек может пережить, может быть, раз, два или несколько раз в жизни, и исповедью как откровением помыслов, которая как норма, скорее всего, и может иметь место, если человек причащается 2-3 раза в месяц, который не может быть той баней, омывающей душу, если человек уже не достиг святости отца Иоанна Кронштадтского. А люди часто терзаются от того, что они не испытывают в себе глубокого сокрушения. Не пора ли им сказать, что это вымучивание его в себе есть некая ложная внутренняя ориентация, что достаточно иметь осознание умом и побуждение себя волей к исправлению? Вопрос о времени совершения таинства покаяния. Доставшаяся нам от советской эпохи практика совершения исповеди во время литургии не нуждается ли, по крайней мере, в очень жесткой регламентации, хотя бы в отношении времени евхаристического канона и других главнейших частей, а может быть и более жесткой, как бы не трудной казалась она на сегодня, но человек, который стоит исповедуется во время чтения Евангелия или Херувимской песни, не утрачивает ли он чего-то самого главного на божественной литургии? Не пора ли здесь иметь некоторую каноническую норму? Важным представлялся также вопрос о степени подробности исповеди. Все знают огромное количество брошюр, которые издаются, 1147 вопросов на исповеди, которые переписываются людьми буквально. Хочется сказать иной раз этим людям, которые переписали ее, зачем извели столько бумаги, пожалейте дерево, которое ушло на эту бумагу. Вот, но не пора ли сказать, что есть такого рода подробность, которая замутняет покаяние, а не возбуждает его. Важным вопросом видится момент поведения священника во время исповеди, который также нуждается, вероятно, в регламентации. Справедливо, и вы, владыка, об этом говорили, о критике младостарчества, но нужно иметь и в другую сторону, чтобы, критикуя младостарчество, не развилась определенного рода теология непослушания, когда священник мыслится некоторым инструментарием для произнесения молитвы, а человек сам там ложно или завышенно толкует те или иные цитаты святителя Игнатия, считает, что он своей головой по книжкам живет и учится, от священника вообще уже ничего и не ожидает в принципе. Тут важно какой-то баланс соблюсти между критикой младостарчества и этой теологией непослушания, которая тоже, в общем-то, озвучивается нередко. Особенное место касается мер епитимийных уставов, применительных к современной эпохе. Понятно, что мы имеем в виду, отец Владислав Ципин говорил в докладе, наш великий канонический кодекс, который на 95% неприменим к жизни церкви современной. Потому что мы читаем эти каноны и живем по совершенно другим епитимийным правилам. Каким? Которые восходят к синодальной эпохе, которые восходят к Иоанну Постнику, или которые даются от ветра головы своя каждым, в том числе молодым священнослужителям. Возможно, и здесь необходимы конкретные меры применения епитимийных уставов к практике жизни современной церкви. Наверное, нужна оценка, это тоже звучало, такому явлению, которое называется скрупулянством. То есть тем, что мы знаем всякий раз, когда три раза поисповедуете перед причастием вечером, утром перед литургией, и потом, если смутиться перед чашей, то еще раз пойдет на исповедь. Может быть, и здесь нужно тоже строго регламентировать возможности многократной исповеди перед единократным причащением за определенный хронологический промежуток времени. Очень серьезной проблемой является проблема детской исповеди. От синодальной эпохи нам досталось указание о том, что 7 лет есть эпоха, возраст начала детской исповеди. Какие у нас есть на сегодня к этому основания? Многие опытные священнослужители свидетельствуют, насколько физический возраст детей сегодня превосходит их духовное взросление. И о том, что начинаемая в 7-8 лет детская исповедь ведет к страшному формализму, который отучает детей от какого-то понимания того, что такое таинство покаяния. Не время ли сказать, что 7 лет есть не более чем условные границы, что для большинства детей исповедь должна начинаться, вероятно, позднее? И что более того, если это невозможно делать для взрослых, то для детей это уж точно необходимо отменить обязательную исповедь перед всяким причастием, для того, чтобы она у них не формализовалась, не превращалась в списки, наговариваемые родителями, которые потом зачитываются перед аналоем. Ну и специальный отдельный момент, который, может быть, также нуждается в какой-то регламентации по отношению к практике духовников. Нужно, вероятно, ограничить степень интенсивности вопросов в отношении грехов против седьмой исповеди. Многие молодые люди узнают о своеобразных явлениях, связанных с грехами против седьмой исповеди, из вопросов, которые им на исповеди задаются. И тут, вероятно, также просто необходимо указание о том, что священник не имеет права спрашивать определенного рода категории грехов. Позволю себе завершить это некоторой шуткой о том, что вот эти книги с перечислением грехов общих хорошо издавать, но покупать можно только те, которые ты можешь представить себе иллюстрированными. Вот если ты не можешь ее представить себе иллюстрированной, то книгу эту лучше не покупать. Простите.
У нас церковно-практические аспекты, таинство священства. Конечно, в нашей аудитории не нужно даже говорить, насколько это таинство важно. Ну, касается оно не так много людей, как то, о чем только что было сказано, но все зависит от священника, конечно. Таинство это прекрасное, таинство чинопоследования древнее. Я не знаю, стоит ли что-то в литургическом смысле здесь даже думать, корректировать. Все есть. Участие народа подчеркнуто, повелите возглас и аксиос, ответ народа и так далее. Но, наверное, все проблемы, вот, связанные с этим таинством, сводятся, наверное, к подготовке, к проблемам подготовки священника. Дело в том, что у нас сейчас, наверное, наша церковь остается единственной организацией, где можно устроиться без всякого специального образования учителем, наставником и руководителем сотен и даже тысяч людей, не имея никакого образования или какое-то, знаете, заочное и так далее. Мы сейчас имеем уже сотни семинарий по всей России, на Украине и в Беларуси, и проблем вообще поступления в семинарию сейчас нет. И тем не менее мы видим, что каждый год у нас заочники откуда-то берутся. Но мне кажется, что нужно нам вернуться вот к этому нашему синодальному решению, которое было уже о невозможности рукоположения в священный сан без специального богословского духовного образования. Принять еще одно такое железное решение уже, которое бы соблюдалось неукоснительно. Кроме того, священник наш, заканчивая семинарию, заканчивая академию, защищая диссертацию кандидатскую, погружается в приходские проблемы, во все то, о чем сейчас только что отец Максим говорил. И, конечно, он нуждается в специальной подготовке и переподготовке, в кавычках говоря, повышении квалификации, регулярном, как это делается, например, в Белоруссии государственные все чиновники проходят обязательное, регулярное повышение квалификации, так называемый есть такой постоянно действующий семинар руководителей. И где-то раз или два раза в год обязательно собираются все представители нашей административной вертикали, и им читаются лекции по экономике, по геополитике, я не знаю еще почему, но у нас тоже есть необходимость постоянного совершенствования, постоянного повышения, в кавычках, повышения квалификации. Ну и третий вопрос такой, тоже практического характера, который можно было бы поднять сегодня, это вопрос о возможности для священника сегодня в наших православных странах, с православным большинством, о возможности работать в светской сфере. Потому что у нас, к сожалению, так же, как и в обществе, так и в церкви, у нас есть богатые приходы, как уже тоже говорилось, и такие слабые, немощные, сельские приходы. И поэтому возникает вопрос, может ли священник работать еще на какой-то светской работе. И на какой? А на какой не может? Но тоже интересный вопрос такой. Спасибо за внимание.
Ваше Высокопреосвященство, все Высокое Собрание, тема брака очень непроста в наше время, и в каком-то смысле можно сказать, что таинство брака подвергается очень большой профанации в нашей церковной жизни довольно часто. Проблема, которая нынче особенно тревожит нас и требует безотлагательного решения церковного, это прежде всего подготовка к совершению таинства брака. Здесь нужно вспомнить о том, что некогда и в древности, еще в Византии, и потом это отношение было унаследовано России, венчание было узаконением семейных брачных отношений в государстве. Поэтому все должны были венчаться в обязательном порядке. И венчание при этом неизбежно становилось формальностью. Ну, известно даже, что Ленин с Крупской должны были повенчаться для того, чтобы у них гражданские документы были бы в порядке. Вот сейчас у нас не жили такое отношение, поэтому когда приходят в церковь люди просят их венчать, мы по большей части видим, что формально немедленно соглашаются их венчать в церкви, ничего не требуется от них, никакой подготовки нет. Это, конечно, приводит к очень тяжелым последствиям, тем более, что сейчас половина браков, это в лучшем случае, а может быть и гораздо больше, кончается быстрым разводом. И таким образом таинство венчания, оно просто подвергается профанации постоянно. Здесь требуется не только работа с теми, кто приходит к венчанию, и необходимое выцерковление их перед совершением таинства, но требуется вообще работа с молодежью. Вот наша работа с молодежью церковная, она эту тему практически не затрагивает. И молодежь сейчас о браке составила уже совершенно свое новое представление. Фактически теперь термин «гражданский брак» – это распространенное совершенно словосочетание, применяется просто к Буду. В связи с этим стоит, конечно, проблема возвращения к евхаристическому смыслу таинства брака. То есть совершение таинства брака должно быть поставлено в зависимость от того, хотят ли и живут ли брачующиеся люди евхаристической жизнью. Ну и, соответственно, конечно, таинство должно совершаться тоже как-то в связи с Евхаристией. Можно говорить о причащении до совершения таинства или во время совершения таинства. Тут нужно богословское обсуждение этого вопроса. В Греции, например, существует венчание литургии, которые часто вызывают сомнения, потому что это более-менее новый чин. Но, во всяком случае, это требует безотлагательного вопроса. Очень актуален вопрос о смешанных браках. В синодальный период этот вопрос был решен совершенно не так, как он решался в древности. Древние соборы категорически запрещали смешанные браки. Но в синодальный период, когда на царском престоле были недавние, часто бывали недавние лютеране, протестанты, царские семьи включали большое количество инославных членов. Эти нормы были, конечно, снижены. И именно только русская церковь, она получила новую практику смешанных браков, которые внушают некоторые сомнения. Сейчас, когда русские люди массовым образом уезжают за границу, и к нам приезжают много иностранцев. Эта проблема делается весьма острой. Самой острой проблемой, мне кажется, является развод. Массовость разводов гражданских вызывает странное отношение священников на приходах к этим разводам. Ну, во-первых, стоит вопрос о церковном разводе. Само по себе такое словосочетание, противоестественное словосочетание, оно связано опять-таки с тем, что таинство брака, венчание до революции было просто регистрацией гражданского состояния и было необходимо, то есть церковь исполняла функцию ЗАГСа, и поэтому она должна была и разводить тех, кто разводился. Просто это, так сказать, такие полицейские функции, они были навязаны церкви. Теперь этого нет. Зачем же мы теперь сохраняем такую странную норму — церковный развод, при том, что в Евангелии Господь запрещает вообще разводы, кроме вины прелюбодеяния. Но если они даже и остаются, то почему, как они могут быть церковными? Зачем это нужно? Если происходит развод гражданский, то должно быть определено отношение церкви к этому разводу. Признаем ли мы брак аннулированным, или он, так сказать, как-то может сохраняться по существу, скажем, развод какой-то фиктивный, это другое дело. Но ведь мы же не раскрещиваем людей, которые покрестились и перестали дальше жить по-христиански. Нет у нас таинства снятия сана, например. Так что зачем это вот придумывать такие странные вещи? Отношение к законности брака. Нынче вот это требование законности брака, которое всегда в церкви существовало, оно должно быть осмыслено по-новому, потому что законность определяет государство, а нынешнее государство законностью называет беззаконие. Сейчас уже в нашем праве государственном фактически не требуется узаконение брака. Если, например, умер какой-то человек, то требуются только свидетельские показания о том, что он месяц или там два находился в сожительстве с другим человеком. И этот сожитель его получает все права наследника. То есть никаких других узаконений брака не требуется. Соответственно, этому нынешняя молодежь, она не понимает, а зачем, собственно говоря, узаконивать брак, зачем это нужно где-то расписываться. Вот мы живем в гражданском браке, то есть в сожительстве, и этого достаточно. Как церковь может к этому это воспринимать? Вот у нас на приходах имеется мнение, что без свидетельства о регистрации брак нельзя венчать. Это, наверное, неплохо, но скорее всего, что эту норму удержать будет очень трудно, раз отношение в государстве к браку совершенно меняется. То есть здесь нужны определенные богословские разборы этой проблемы. Ну и, наконец, отношение к повторным бракам, повторным венчаниям. Если до сих пор второй брак признавался некой уступкой немощи, был чин о венчании старобрачных, третий брак считался уже бесчинием, о последующих браках и речи быть не могло, то теперь практически к нам приходят в храмы люди, которые разводятся, венчаются несчетное число раз, и никто не предъявляет им никаких претензий. Всех венчают по первому чину и все. Вот здесь тоже требуется наведение порядка. В связи с темой брака стоит вопрос об отношении церкви к проблеме современной семьи. Но прежде всего мы должны громко проповедовать, так сказать, о том, как должна быть устроена семья. Современная цивилизация, она нивелирует различия в функциях родителей. Если раньше был кормилец и была мать, которая воспитывала детей, у нее были совершенно другие обязанности, то теперь все это перепутано, и у женщины обязанности такие же, как у мужчины, она должна работать, и естественно, что у нее нет времени на воспитание детей. Если мы не будем учить молодежь тому, что быть матерью – это не менее почетно и не менее прекрасно, чем быть, скажем, научным работником или торговать в магазине, или быть какой-нибудь секретаршей, вот, то тогда вам трудно будет вернуть семью. То есть церковь должна обязательно престиж материнства должна как-то постоянно повышать в нашем народе. У нас этой проповеди нет. И в связи с этим, конечно, стоит вопрос о планировании семьи. Нынче этот вопрос считается совершенно решенным как бы во всем мире, что теперь цивилизованная эпоха, и люди дошли, так сказать, до такого совершенства, что они уже могут сами планировать свою семью. То есть здесь то, что прежде всегда церковь относила к Божьей воле, теперь подвергается регламентации врачей, а чаще всего просто произвола родителей. Отсюда, конечно, мы понимаем демографический кризис, то, что нынешние условия и потом непрестижность рождения детей приводит к тому, что христианские недавно народы, они быстро вымирают. Вымирает и наш русский народ, причем особенно быстро. Если церковь не будет выражать своего отношения к планированию семьи, то тогда, в общем-то, не на что надеяться. Мы должны, мне кажется, громко говорить о том, что семья – это величайшая ценность и величайшее благословение Божие. И быть семейным человеком, иметь детей – это именно благословение Божие. Раньше всегда считалось, что чем больше детей, тем больше это благословение, тем лучше. Каждый ребенок считался именно новым благословением. Теперь, если у кого-то много детей, то на этого человека смотрят с презрением и намекают на его какие-то сексуальную невоздержанность. Хотя все обстоит как раз наоборот. Именно планирование семьи нынешнее, оно связано с сексуальной невоздержанностью. А когда у человека много детей, то здесь, наоборот, очень, так сказать, трудная подвижническая жизнь. И жизнь как раз весьма воздержанная должна быть у семьи. Соответственно, отношение церкви к абортам, это отношение нашей церкви обычно не выражается вслух по традиции, укоренившейся в советский период. У нас была церковь молчания, мы очень многие проблемы просто не обсуждали. Но неужели не настал, наконец, момент, когда церковь должна возвысить свой голос и громко заявить, что всякое убийство младенца в очереди матери – это и есть преступление? Если церковь не будет об этом говорить, если она будет молчанием покрывать этот грех, то тогда кто же его остановит? Конечно, люди церковные знают об этом. Священники так тихонечко говорят на исповеди о том, что так грешить нельзя. Но где же церковное определение? Где слово нашей иерархии? Разве церковь не должна об этом сказать совершенно громко?
Ну, может быть, здесь также следует упомянуть о необходимости больному, может быть, не так часто соборваться, а исповедоваться, причаститься, включать молитвы о болящих. Говорилось, что нельзя соборование связывать, сравнивать по необходимости с крещением и Евхаристией. Важно для исцеления больного, для сугубой благодати врачующей, чтобы у больного появился покаянный настрой и молитва, и упование на милость Божию. Говорилось о необходимости рассмотреть тексты чина или освящения, поскольку встречаются слова, которые трудно понимаемы. Рассмотреть тексты Священного Писания, одни для болящих, рекомендую называть, и для тех, кто на одре смертном. Все это, конечно, хорошо рассмотреть в сфере тех вопросов, которые поднимались на конференции, когда рассматривался исторический путь церкви, сложение учения о таинствах, изучались рукописи и рукописные памятники различных периодов чинов или освящения. На конференции в своем докладе митрополит Каллис затронул вопрос двойной природы таинства, видимый и материальный аспект таинства, конечно, связан с таинственным действием церкви, но все-таки он имеет такое, как бы, историческое происхождение. Важно, чтобы вот когда совершается таинство, как святой Николай Василий говорит, именно таинство составляет жизнь во Христе. Поэтому важно, чтобы в таинстве человек, который принимает его, проникся, понял смысл и почувствовал, приготовил себя внутренне к этой жизни во Христе. Благодарю за внимание.